Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам сюда сегодня. Я попытаюсь сказать несколько слов о том, что мы здесь делаем. Иногда мы сами забываем об этом. И поэтому каждое воскресенье, когда к нам приходят гости, это повод для нас самих вспомнить какие-то азы, вспомнить, что в свое время нас самих привлекло сюда, что заставило нас поменять свой образ жизни, что сделало нас такими, какие мы есть. Так что сегодня мы попытаемся говорить о каких-то азах, но смысл этого в том, чтобы лучше понять самим и вспомнить, чем же мы тут занимаемся. По сути дела, то, что мы делаем, это религия. И в обществе царит очень много различных представлений, порой странных, искаженных, извращенных, о том, что такое религия и зачем она нужна. Если начать спрашивать у людей на улице о том, что такое религия, то каждый человек скажет вам что-то свое. У каждого человека найдется свое мнение по этому поводу. Кто-то скажет, что религия – это опиум для народа. Так, бесплатный. Что она нужна только для того, чтобы люди забыли о каких-то своих бедах, проблемах, тревогах, чтобы они погрузились в некое искусственное, иллюзорное, выдуманное существование, в некий мир веры, не имеющий никакой реальной основы под собой. Другие скажут, что это нечто необходимое для того, чтобы можно было людей эксплуатировать. Так? Религиозные люди, они покорные, смирные, поэтому каждый может прийти их эксплуатировать. Третий скажет, что религия – это нечто очень и очень опасное. Посмотрите на этот мир, посмотрите на этих мусульман, ваххабитов, еще кого-то, не дай бог, чеченцев, которые взрывают во имя религии, которые во имя религии готовы умереть. Фанатиков, которые непонятно что делают, или даже тех же самых кришнаитов, которые тоже непонятно что делают ради своей веры. Так или иначе, у людей есть множество странных представлений о том, что такое религия, и по сути дела они имеют под собой какое-то основание, потому что в этом мире, в нашем далеком от совершенства мире, религия действительно далеко не всегда играет ту роль, которую она должна играть. И религия далеко не всегда выполняет ту функцию, которую она должна выполнять. И религия далеко не всегда является тем, чем она должна быть. Но сегодня мы будем говорить не о том, чем религия является в этом мире. Это нас не интересует. Мы будем говорить о том, чем должна быть религия в этом мире. И что такое настоящая религия. И прежде всего, пожалуй, нам нужно понять одну простую вещь. Простую, но тем не менее, далеко не такую очевидную, как кажется. Сначала мы должны понять то, что этот мир болен. Мы будем говорить о том, что религия – это средство для того, чтобы избавиться от всех болезней. Религия – это на самом деле способ обрести подлинное счастье. Счастье истинное, излечиться от своих болезней, а также излечить весь этот мир от болезней. Я не знаю, как сможем ли мы излечить весь этот мир от болезней, но сначала нужно понять одну простую вещь. Мир болен. Мир разрывается на части от вражды, от ненависти, от злобы. И несмотря на то, что есть множество различных планов, как улучшить этот мир, ни один из этих планов не работает. У каждого из политиков сейчас мы вступаем в период предвыборной борьбы, и у каждого из политиков есть свой план, как сделать всех счастливым. Жириновский скажет вам, что если у каждого будет по бутылке водки, у каждого мужчины, а у каждой женщины будет по мужчине, то все будут счастливы. Лужков скажет, что если он построит много памятников на каждой площади, то все обретут счастье. Путин скажет, что если мы завоеем Чечню, то тогда, наконец, наступит долгожданное счастье. Разные люди предлагают различные формы и различные варианты счастья. Изначально, испокон веков. И для этого они создали различные организации, в частности, Организацию Объединенных Наций. Как Шрила Прабхупада, основатель нашего движения в Нью-Йорке, в самом начале преданных позвали к Организации Объединенных Наций для того, чтобы провести там бдение за мир, для того, чтобы выступить в стачке за мир, для того, чтобы показать, что мы тоже за мир. Шрила Прабхупада с преданными первыми пришел к этому зданию Организации Объединенных Наций и посмотрел на множество флагов, которые развивались над этим зданием. Он посмотрел и сказал, они называют эту организацию Организацией Объединенных Наций. Но чем больше флагов, тем больше разъединения. И на самом деле нужно ее назвать Организацией Разъединенных Наций. Потому что каждая страна борется за свою независимость, каждая страна пытается утвердить что-то. И все различные рецепты, которые существуют в этом мире, до сих пор не привели к окончательному успеху. Кто-то может сказать, что это пессимистический взгляд, что да, может быть, Россия, непонятно в каком состоянии, но если мы так или иначе, каким-то чудом доведем свою экономику до идеального состояния, то тогда все мы будем счастливы. Я прожил несколько лет в Швеции. В Швеции люди живут замечательно. Тамошние преступники, которые живут в тюрьмах, живут лучше, чем российские пенсионеры, это точно совершенно. В каждой камере есть цветной телевизор, есть теннисный корт, в который они играют, у них есть свой профсоюз, у них есть бассейн, в котором они плавают. И тем не менее, Швеция – это страна по числу самоубийств на душу населения лидирующая. Люди кончают собой направо и налево. Несмотря на то, что как будто бы все у них есть, как будто бы все в этом мире хорошо. И люди пытаются так или иначе найти какие-то рецепты. И при этом все рецепты эти направлены на то, чтобы изменить этот мир, чтобы изменить окружающую среду. Но никто из них не понимает одной простой вещи. Или, по крайней мере, очень редкий человек понимает одну простую вещь. Откуда причина всего этого? Откуда берется весь этот хаос в мире? Откуда берется весь этот ужас, вся эта боль, все эти трагедии, все эти страдания в мире? Как по-вашему, откуда?
Изнутри.
А?
Изнутри.
От невежества, изнутри.
Самих людей.
В конечном счете, да, но... Безбожие, да. Но если подумать и определить основную причину несчастья в этом мире, не идя слишком далеко, но если попытаться определить действительно причину, источник трагедии этого мира, трагедию, суть трагедии материального существования, то мы поймем очень простую и в то же время далеко не такую очевидную вещь. С одной стороны, она очевидная и простая, с другой стороны, она очень сложная для понимания. Что проблема этого мира очень проста. И она заключается в том, что всем нам придется умирать. Что в конечном счете мы все обречены стареть, умирать и болеть. И что душа, вечная по своей природе, не может смириться с этим обстоятельством. Душа хочет жить, душа хочет быть счастливым, душа хочет обладать полным знанием об этом мире. Тем не менее, она находится в этом странном состоянии, когда она обречена страдать, болеть и умирать. И весь этот мир, все события этого мира в конечном счете сводятся к этой простой истине. Как героя древнего эпоса Махабхарата, Махараджу Юдхиштхиру, ему задали много вопросов. Причем ценой за правильный ответ на эти вопросы была его жизнь. Якша, мистическое существо, лишенное тела, с одним голосом сказал, «Если ты ответишь на мои вопросы, твоя жизнь будет сохранена». Если ты не сможешь на них ответить, ты умрешь. И один за другим Якша задал ему 100 с лишним вопросов, на которые Махараджа Юдхиштхира отвечал снова и снова и снова. И среди всех этих вопросов был один удивительный. Много удивительных, но один очень интересный. Этот вопрос звучал так: что такое новость? Можешь ли ты мне сказать новость? Можешь ли ты мне сообщить что-то? И Махараджа Юдхиштхира в ответ на этот странный вопрос не стал перечислять то, что он прочитал в последнем московском комсомольце или в какой-нибудь газете. В этом мире множество различных новостей. И газеты полны новостей, и кто-то может спросить, что за странный такой вопрос, что значит новость, что такое новость. Но Махараджа Юдхиштхира дал ответ, который универсальным образом подходит ко всем новостям этого мира. Можно вместо того, чтобы выпускать все эти многочисленные газеты, напечатать на всех них этот ответ Махараджа Юдхиштхиры и прекратить их выпуск от начала и до конца. Махараджа Юдхиштхира сказал: слушайте эту новость. Новость заключается в том, что этот мир – большая сковородка. И под этой сковородкой горит огонь солнца. И ночи, дни, месяцы и годы – это дрова, которые подкладываются под эту сковородку. И все мы поджариваемся на этой сковородке. А поваром является, как по-вашему, кто? Время. Время. Время, как следует, со всех сторон поджаривает нас на этой сковородке. И все остальные новости являются производной от этой. Все остальные новости – это то, каким образом нас поджарили тут, или кого-то еще поджарили где-то, там, тут, в этом месте, или еще где-то. Это единственная новость о том, каким образом время поджаривает людей на этой сковородке. И в сущности, человеку нужно понять причину этого несчастья и попытаться от этого несчастья избавиться. Попытаться понять, почему он находится в этом странном, противоестественном для себя состоянии, почему он оказался здесь, почему живая душа залетела сюда, в этот мир, и почему она живет не в соответствии со своей истинной природой, в которой есть вечность знания и блаженства. И если мы поймем это, мы поймем, что такое религия. Религии ссорятся друг с другом. Разные религии. Кто-то может сказать, что все проблемы в этом мире от религий. И в каком-то смысле он будет прав. От того, что люди разных вер, разных верований приходят и начинают тянуть друг друга, начинают ругать друг друга, начинают бить друг друга. Но религия, которую должны практиковать люди, как мы уже говорили, мы не говорим о религии, которая существует в этом мире. Мы должны попытаться понять, в чем заключается суть религии. И первая песня Шримад-Бхагаватам объясняет, что такое религия. Объясняет, к чему сводится религия, с чего начинается религия. И иногда мы забываем об этом, мы забываем об основах и начинаем думать о каких-то очень возвышенных вещах. Но всегда хорошо вспомнить, на чем же основано то, чем мы занимаемся. В чем суть, в чем опоры этой религии. И в Шримад-Бхагаватам Дарма, бык, говорит, на чем держится религия. И там говорится, что религия держится на 4 вещах. Она держится на аскезе, на аскетичности. Она держится на чистоте, на милосердии и на правдивости. Есть 4 вещи, и эти 4 вещи общие. Когда мы говорим о религии, мы не говорим о какой-то секте, а о очередной секте, которая пришла для того, чтобы установить здесь свои законы, для того, чтобы попытаться эксплуатировать людей. Мы говорим об этих принципах, которые являются универсальными. И если человек следует в жизни этим принципам, то тогда он сможет обрести любовь к Богу. В этом суть. Смысл религии, цель любой религии заключается в том, чтобы в конце концов полюбить Бога. Но для того, чтобы полюбить Бога, человек должен следовать этим 4 простым принципам. Аскетизм, чистота, милосердие и правдивость. И если человек следует этим принципам, то он в конце концов обретет любовь к Богу. Если он не следует, то как бы он ни бил себя в грудь, какие бы опознавательные знаки он ни показывал, сколько бы крестов на нем не было нацеплено, или какими бы еще признаками он ни фигурировал, он не является религиозным человеком. Суть религии заключается в этом. Если мы подумаем, то основа религии – это 4 этих принципа. И все начинается с аскезы. что такое аскетизм. По сути дела, аскетизм или аскетичность – это готовность пожертвовать чем-то ради достижения цели. И если мы посмотрим на этот мир, мы поймем, что человек ничего не может в этом мире добиться, не пожертвовав. И люди приносят гигантские жертвы. Люди готовы принести гигантские жертвы для достижения своих целей. Но когда речь идет о религии, то люди говорят, что нет, только не это. Это слишком сложно. Люди не готовы принести жертву ради того, чтобы достичь самой большой ценности. Люди приносят страшные жертвы. Нельзя считать, что только религиозные, только духовные люди являются аскетами. Посмотрите на то, как живут обычные люди. Жизнь обычного человека – это аскеза с самого начала до самого конца. Так, мы тут живем в храме, и мы немножко забыли об этом. Так? Но люди, которые живут в этом мире, они знают, что нужно просыпаться рано утром. Так что до вечера нужно смотреть телевизор, до 12 часов. Это первая аскеза, которую человек на себя принимает. Потом ему нужно рано утром с больной головой проснуться, увидеть свою жену. Это вторая аскеза, которую он встречается. Потом ему нужно на ходу, в попыхах, впихнуть в себя что-то, залезть в переполненный автобус, трястись в этом жутком метро целый час, ехать куда-то, работать на какой-то дурацкой работе, которая ни уму, ни сердцу. Потом целый час возвращаться, чтобы опять увидеть свою жену. И потом опять до 12 часов смотреть телевизор. И это очень тяжелая жизнь. Но люди делают это, и люди готовы делать это, потому что они хотят добиться какой-то цели. И к чему сводится их цель? Цель их сводится к тому, чтобы в конце концов хорошо жить, чтобы так или иначе добиться какого-то благополучия. Но в сущности, для достижения любой цели человек должен чем-то пожертвовать. И аскеза заключается в том, аскеза, когда мы говорим о религии, заключается в том, что человек готов пожертвовать для того, чтобы душа его очистилась, для того, чтобы сердце его очистилось. У человека должна быть эта готовность поступиться чем-то ради очищения своего сердца. И если мы не готовы поступиться ничем ради очищения сердца, то мы никогда и не очистим свое сердце. Мы никогда не сможем достичь этой цели. Все очень просто. Люди идут на страшные жертвы. Каждый человек идет на жертвы ради достижения своей цели. Но люди иногда говорят, что это все очень сложно. Но вопрос не в том, сложно это или просто. Не это критерий того, чему мы должны следовать. Мы никогда, в обычной даже жизни, человек никогда не следует тому, исходя из того, сложно это или просто. Человек руководствуется другим критерием. Нужно ему это или не нужно? Правильно это или неправильно? И сначала мы должны понять, что человек должен очистить свое сердце. Если он поймет, что ему это необходимо, что сердце нужно очистить, что в конечном счете в этом смысл человеческого существования, то тогда он будет это делать. Каких бы жертв ему это ни стоило. Любой человек идет на страшные жертвы. Например, женщина. Для того, чтобы... Самая большая аскеза, которая может быть есть, это выносить и родить ребенка в конечном счете. На какие жуткие аскезы идет женщина? Так? Сначала она беременеет, потом она находится в этом странном состоянии, потом у нее кто-то начинает изнутри ее пинать, легать... Потом она претерпевает жуткую боль. Боль, которую претерпевает женщина, невозможно ни с чем сравнить. Нам, мужчинам, этого никогда не понять. Так, некоторые мужчины, которые присутствовали при родах, они потом месяц не могут в себя прийти, когда они видят эти мучения. Любая женщина после того, как она рожает, она говорит «никогда больше». И через год рожает снова. Ну, такова природа этого мира. Человек все забывает. Но, тем не менее, боль, которую она выносит, она ни с чем не сравнима. И потом, после того, как она родила, можно подумать, что на этом все кончилось, так? Что всем аскезам пришел конец. Но тут появилось это маленькое существо, которое орет, и почему-то ночью. Днем оно почему-то спит, а ночью оно орет. И бедным женщинам приходится вставать, приходится кормить, приходится воспитывать. Нет, невозможно придумать ничего более сложного. Но почему человек, тем не менее, идет на это? Потому что это нужно. Потому что это правильно. Потому что он должен делать это. В этом, собственно, суть. И если мы поймем эту простую вещь, что в конце концов мы должны чем-то поступиться, мы должны чем-то пожертвовать, мы должны что-то от чего-то отказаться ради достижения этой высшей цели, очищения своего сознания, очищения своего сердца, то тогда эта аскеза перестанет быть аскезой. Это будет то, что мы будем делать. И в этом, собственно, смысл религии. Смысл религии заключается в том, что мы должны быть готовы поступиться всем, что у нас есть, ради достижения этой высшей цели. Мы должны понять, что цель, которую ставит перед собой религия, это самая высшая цель, которая только может быть. Что нет другой цели, что нет более высокого обретения, которое человек может обрести. И потому ничего не должно быть жалко ради достижения этой цели. И второй принцип, которым должен следовать любой человек, считающий себя религиозным, это принцип чистоты. Так, принцип чистоты тоже основан на очень простой истине. Человек должен соблюдать чистоту. Почему? Как по-вашему? Зачем нужна чистота? Чистоту всего. Чистоту тела, чтобы не болели. В конечном счете, почему мы следуем этому принципу чистоты? По очень простой причине. Потому что Бог живет в нашем сердце. Потому что любая религия говорит эту простую истину. Бог живет в вашем сердце. И тело, которое у нас есть, не принадлежит нам. Тело, которое у нас есть, это храм Бога. Тело, которое нам дано, по сути дела, является храмом Бога. И из уважения к Богу мы должны блюсти свое тело в чистоте. Когда мы наносим этот знак тилаки на свой лоб, то мы наносим его для того, чтобы показать, что это тело – храм Бога. Точно так же, как на любой церкви есть крест или еще что-то, какой-то опознавательный знак. Точно так же мы ставим этот опознавательный знак себе на лоб, чтобы сказать, Бог находится в моем сердце, и я должен служить. Бог все равно находится в вашем сердце. Суть только в том, хотим мы ему служить или нет. Хотим мы понять, что он действительно находится в нашем сердце или нет. Кришна говорит, «Хриддешер джуна тиштати, Ишварам сарвабутанам, Хриддешер джуна тиштати». Я нахожусь в сердце каждого живого существа. Я нахожусь в сердце каждого человека. И если мы примем, что наше тело является храмом Бога, то первой естественной обязанностью заключается в том, чтобы содержать этот храм в чистоте. Чистота присуща религии, потому что мы содержим свое тело в чистоте, даже не из-за того, чтобы не для того, чтобы в конце концов как-то очистить его или не болеть, а из уважения к Богу, который находится в нашем сердце. Как я сегодня ездил на встречу сикхов, у них большой праздник общины московской сикхов. Они отмечают день рождения гуру Нанака, основателя своей религии. И у сикхов, я был в их храмах в Индии, и в этих храмах самой почетной обязанностью, которая может быть у человека, заключается в том, чтобы мыть храм. Почетные люди, богатые люди, уважаемые люди приходят, они берут тряпку и начинают мыть этот храм. Если вы подойдете к гурудваре, так называются их храмы, то увидите, в какой изумительной чистоте они хранятся. И вы увидите этих больших, солидных, бородатых в челмах сикхов, которые моют этот храм, моют ступеньки, которые ведут к этому храму. И точно так же наше тело является храмом Бога. И для того, чтобы действительно проявлять уважение к Богу, который находится в сердце каждого живого существа, мы должны содержать тело в чистоте. Но мало того, что мы содержим тело в чистоте, прежде всего мы должны содержать в чистоте свой ум. Чета Дарпана Марджанам, Бава Маха Давагни Нирвапанам. Чайтанья Махапрабху, основатель нашего движения, говорил, что тело, что ум является зеркалом. И ум человека, который погружен в материальную энергию, под влиянием материальной энергии загрязняется. Пыль материи ложится толстым слоем на это зеркало. И в этом зеркале мы ничего не можем увидеть. Если зеркало покрыто пылью, что можно увидеть в этом зеркале? Пыль. Только пыль. Поэтому люди, которые живут в этом мире, чей ум не чист, они смотрятся в зеркало своего ума. Они смотрят на мир не просто так. Мы смотрим на мир даже не глазами. Мы смотрим на мир сквозь призму своего ума. И видим что? Только грязь. В конечном счете человек смотрит на этот мир и видит грязь этого мира. Но ум – это зеркало, с помощью которого мы можем увидеть Бога, который находится внутри в нашем сердце, и с помощью которого мы можем увидеть свою душу. В Шримад-Бхагаватам говорится, что когда зеркало ума очищается, когда человек полностью очистил зеркало своего ума, то в этом зеркале начинает отражаться душа, и в этом зеркале начинает отражаться Бог. Что ум – это инструмент, который дан человеку для того, чтобы мы могли увидеть с помощью этого инструмента в чистом зеркале этого ума Бога и душу. И в этом суть религиозной практики. В конечном счете мы должны очистить свое тело, и мы очищаем тело для того, чтобы очистился наш ум, для того, чтобы очистилось зеркало нашего ума, и для того, чтобы мы могли понять эту простую вещь. Я душа, не имеющая никакого отношения к этому телу. Я исполнен вечности, знаний и блаженства. И в этом заключается следующий принцип религии. И третий принцип религии – милосердие. Иногда люди недооценивают силу милосердия. Милосердие – это нечто, что может сделать человека необычайно сильным. Люди думают, что милосердие – это удел слабых, или что милосердие – это просто непонятно что. Это странное отношение к этому миру. Но на самом деле самый сильный человек, по-настоящему, только по-настоящему сильный человек может быть милосердным. И только человек, который последовательно в своей жизни проводит этот принцип, принцип милосердия, сможет обрести истинную силу. Если мы посмотрим на ведическую религию, возьмем пример Махатмы Ганди. Это маленький, худой, тощий человек. Те, кто видели его фотографии или фильм про Махатму Ганди, знают, какой он был худой и тощий человек. Этот худой, тощий человек, силой своей ахимсы, ненасилия и милосердия, которое он проповедовал, один, он вышел один на один со всей Английской империей. Гигантская Английская империя с тысячами, миллионами солдат, которые готовы были пожертвовать всем, лишь бы сохранить эту жемчужину Английской империи, Индию, в составе своей империи. И против всей этой империи маленький, тощий человек, безоружный, так, который просто стоял и смотрел на всех. И он один смог опрокинуть всю эту империю. Это то, какой силой может обрести человек, какую силу обретает человек, который последовательно милосерден в своей жизни. Милосердие заключается не в том, что мы, как недавно я прочитал в газете, то, что патриарх Алексий обратился к Лужкову с просьбой о милосердии. И милосердие, которое должен проявить мэр нашего города, заключается в том, что мы не должны ловить кошек, и собака не должна их кастрировать. Потому что это очень негуманно и бесчеловечно, и жестоко по отношению к животным. Это действительно так. Это может быть жестоко. Но при этом люди забывают то, что они каждый день убивают тысячи, миллионы коров. Шрила Прабхупада говорил, что об уровне религии в обществе можно судить по тому, как люди относятся к коровам, как, что люди делают с коровами. Так? И люди в этом мире, они убивают животных направо и налево, они едят коров, но при этом говорят: о, бедные кошки, пожалуйста, не кастрируйте их. И в этом должно заключаться милосердие. Люди, у людей все перемешалось с ног на голову. Но милосердие – это признак по-настоящему религиозного человека. И до тех пор, пока человек не будет последовательно милосердным в каждом своем действии, в каждом своем поступке, он не сможет постичь Бога. Он не сможет в конечном счете понять, кто такой Бог. И в конце концов, четвертый принцип, четвертая основа религии – это правдивость. Человек должен быть правдив. Так, но есть много разных представлений о том, что такое правдивость. Как в Америке есть замечательная легенда, замечательная притча, которую учат всех американцев. Эта притча связана с первым президентом Америки Джорджем Вашингтоном. И все американцы с первого класса восхищаются Джорджем Вашингтоном. Почему? Потому что когда маленький Джордж срубил любимую черешню своего отца в саду, и отец, разъяренный, подбежал и спросил: «Кто срубил мою черешню?», то маленький Джордж отвел глаза в сторону и сказал: «Это я срубил деревню, черешню». Это так, это действительно правдивый поступок, которым восхищаются. Но для того, чтобы быть по-настоящему правдивым, нужно знать, что такое правда. Для того, чтобы по-настоящему говорить правду, нужно знать, что такое правда. Так? Мы не можем быть по-настоящему правдивыми, по-настоящему честными, если мы не знаем, что такое правда. Иногда люди в этом мире говорят о честности. И Шрила Прабхупада приводил пример, касающийся честности людей в этом мире. Он говорил: представьте себе, что мы с вами все вместе решили ограбить банк. И мы с вами разработали замечательный план, как ограбить банк. И у каждого свое дело, свою отведенную роль в этом во всем. Мы подошли к банку, мы окружили этот банк, кто-то отвлек милиционера, кто-то еще что-то сделал. В конце концов, мы ограбили этот банк, мы забрали миллионы и миллионы оттуда долларов, рублей, еще чего-то, принесли его сюда, положили кучу эту здесь посередине и сказали: теперь давайте делить все честно. Теперь по-честному разделим эти деньги. И иногда люди говорят о честности в этом мире, но их честность заключается в том, честность, о которой говорят люди в этом мире, заключается в том, что они хотят по-честному разделить награбленное. На самом деле честность, настоящая честность человека заключается в том, чтобы понять, кому принадлежит этот мир, кому принадлежит наше тело, кому принадлежит все здесь в этом мире. И Кришна говорит в Бхагавадгите: «Сарвалока Махешварам, все принадлежит мне». Что настоящая честность, настоящее понимание, настоящая истина может прийти только к такому человеку, который знает, кому все принадлежит. Настоящее, по-настоящему правильно жить в этом мире может только человек, который знает, кто является владельцем. Иногда мы думаем, что наше тело принадлежит нам. Так? Кто думает, что его тело принадлежит ему? На самом деле все думают так. Все думают в глубине души, что наше тело принадлежит мне. Но если что-то принадлежит мне по праву, если что-то действительно принадлежит мне, может его кто-то у нас отнять? Так? Может ли кто-то... Если что-то принадлежит нам, это значит, что мы владеем этим, это значит, что мы можем делать с этим все, что мы хотим. Может ли мы делать с этим телом все, что мы хотим? И если это дело принадлежит нам, то почему кто-то, в конце концов, его берет у нас и отбирает? И как бы мы ни кричали в этот момент: не отнимайте у меня это тело, его у нас отнимают. На самом деле тело не принадлежит нам. И мы можем понять это, потому что тело это стареет, и тело это умирает. Если бы тело принадлежало нам, если бы оно по-настоящему принадлежало нам, если бы это было нашей собственностью, сделали бы мы так, чтобы оно старело. Оно принадлежит на самом деле времени. И Кришна говорит, это то, о чем мы говорили в самом начале, Кришна говорит в Бхагавадгите: «Кало сми, я есть время». Бог проявляется в этом мире в форме времени, в форме неумолимого времени, которому принадлежит все в этом мире. И если человек не понимает этой простой истины, что все в этом мире принадлежит Богу, который приходит сюда в форме времени, который устанавливает здесь неумолимые законы, эти люди никогда не смогут жить правильно. И поэтому единственное и первое, что нужно понять, как нужно жить в этом мире, что нужно делать. И есть четыре принципа религии, которые общие для всех религий. И нет речи о том, чтобы говорить, та религия или эта религия. Есть единая религия. Эта религия заключается в чистоте, милосердии, правдивости и аскезе. Если человек следует этим принципам, дальше мы должны понять еще одну простую вещь. От кого мы можем научиться этому? Как можно следовать всему этому? Каким образом мы можем научиться всему этому? Как по-вашему? Да, совершенно верно. Суть в том, что для того, чтобы научиться, тем более таким возвышенным принципам, человек должен общаться, человек должен приходить и общаться. Человек должен общаться с теми людьми, которые уже следуют этим принципам. Если мы не будем общаться, как, например, самая большая забота родителей, любого родителя, в чем заключается самая большая забота по отношению к детям? Сделать так, чтобы его ребенок не общался с дурными детьми. Так? И так как все дети дурные, как правило, то нужно сделать так, чтобы его ребенок ни с кем не общался. Но мы все прекрасно знаем, что если ребенок будет общаться с кем-то, кто употребляет наркотики, он тоже начнет употреблять наркотики. Мы можем научиться, и с другой стороны, общение заразительно. С другой стороны, если мы общаемся с человеком, который обладает святыми качествами, если мы приходим к нему, если мы раскрываем перед ним свое сердце, то мы тоже сможем обрести те же самые качества. Мы сможем понять, что такое правдивость, что такое милосердие, что такое чистота и что такое аскеза. Потому что мало просто декларировать это. Как есть замечательная история, тоже связанная с Махараджей Юдхиштхирой, о том, что значит быть по-настоящему правдивым. По-настоящему правдивым даже не значит просто говорить правду. По-настоящему правдивым значит жить в соответствии с этой правдой. И Махараджа Юдхиштхира с самого раннего детства отличался удивительной правдивостью. Он ни разу в своей жизни не солгал. Единственный раз он солгал на поле битвы Курукшетра, но сделал это не по своей воле. Так? Но он очень гордился своей правдивостью, и началось это с самого детства. И история такова, что в школе они учили букварь. И однажды Дроначарья, их учитель, решил проверить, насколько хорошо его ученики знают букварь. И он стал спрашивать, и кто-то сказал, что я знаю весь букварь, другой сказал, что я знаю половину букваря, третий сказал, что я очень хорошо все знаю, даже уже читаю другие книги. Махараджа Юдхиштхира сказал, я знаю только одно предложение из этого букваря, самое первое. Дроначарья страшно разгневался. Это самый старший ученик, Надежда, будущий царь, наследник. И Дроначарья подумал, ах, он негодяй вообще такой. Он посмотрел гневно на своего ученика. Юдхиштхира под этим взглядом сказал, ну, может быть, я еще второе предложение знаю. Учитель решил его проучить. Он подумал сэкономить палку и испортить ребенка. Он взял большую палку и стал калашматить Юдхиштхиру. Стал бить его, бить. Но при этом у всех на виду, чтобы наказать примерно перед всеми. Но при этом, когда он его бил в течение какого-то времени, он заметил странную вещь. Мальчик не проронил ни слова. И на устах у мальчика блуждала блаженная улыбка. И ему стало немного не по себе от такой странной, неадекватной реакции на его битье. И в этот момент взгляд его упал на раскрытый букварь. Букварь как раз был раскрыт на том самом первом предложении. И первое предложение в том ведическом букваре гласило «Никогда не гневайся и ни на что не обижайся». И он посмотрел на этого мальчика, которого он халашматил. Он посмотрел на следующее предложение. Следующее предложение гласило «Всегда говори правду и ничего, кроме правды». Перестал бить этого мальчика и оставил его и сказал «Прости меня, пожалуйста, я тебя несправедливо обидел». Мальчик сказал, нет, ты правильно меня бил, потому что когда ты меня бил, через 5 минут я стал в глубине сердца немного на тебя обижаться. Поэтому я даже одного предложения толком не знаю. Я даже толком не знаю того, что написано в этом одном единственном предложении, не говоря уже обо всем остальном. И в этом суть. Суть не в том, чтобы учить азбучные истины, не в том, чтобы учить букварь, не в том, чтобы даже читать священные писания, а в том, чтобы жить по этим священным писаниям, чтобы в своей жизни следовать этим принципам чистоты, правдивости, аскетизма и милосердия. И если мы сможем жить, так, и независимо от того, что мы, кто мы и зачем мы, то тогда сердце наше будет очищаться, в сердце нашем будет отражаться любовь к Богу. Мы поймем эту самую истину, о которой говорилось здесь, о которой говорится в Бхагавад-гите. Кришна говорит, в чем заключается истина. Чтобы быть по-настоящему правдивым, человек должен знать истину, человек должен знать правду. И Кришна говорит, что правда заключается в том, что все живые существа являются частицами Бога, что Бог является Отцом, все живые существа являются Его детьми, и что долг всех живых существ стало быть служить своему Отцу. Тогда только, когда мы будем жить в соответствии с этими принципами, каждую минуту, каждое мгновение, каждую секунду нашего существования, нашей жизни, тогда только мы сможем постичь эту истину, в конце концов. И когда мы постигнем эту истину, мы сможем разрешить все остальные проблемы этого мира. Потому что все проблемы этого мира заключаются в том, что сердце наше очень мелкое. И так как сердце наше очень мелкое, любое малейшее возбуждение, которое происходит в этом мире, в конце концов возбуждает наше сердце, оно возбуждает наш ум, оно возбуждает нас и лишает нас сна, покоя и нормального, счастливого существования. В конце концов, суть и корень всех проблем заключается в том, что мы очень мелкие поверхностные люди. И основа этой мелочности и поверхности заключается опять же в том, что мы привыкли отождествлять себя с этим внешним поверхностным материальным телом. Так? Когда человек понимает бездонные глубины души, когда он понимает, что он дух, неисчерпаемый дух, и что душа – это он, и он находится в своем сердце, и что его обязанность постоянно служить Богу и черпать эту глубину в этих бесконечно глубоких и разнообразных отношениях с Богом, он становится абсолютно невозмутимым. В Бхагавадгите Кришна приводит удивительный пример. Он говорит, что реки, тысячи, миллионы рек постоянно катят волны в океан. И иногда в сезон дождей или бурные реки входят в этот океан. И постоянно огромное количество воды втекает в этот океан. Но океан как был, так и остается невозмутимым. Океан не выходит из берегов. Почему? Потому что океан глубокий. Потому что в океане есть бездонная глубина. И поэтому какие бы внешние воздействия не были на этот океан, океан остается спокойным, чистым, невозмутимым. Но если те же самые реки будут скатываться в лужу какую-то, да, в лужу достаточно одной капельки капнуть, чтобы сразу по ней пошли волны, бури, в стакане воды. Чем мельче водоем, тем легче его возмутить, тем легче вывести его из равновесия. Точно так же, чем мельче наше сердце, чем поверхностнее наше сознание, чем в большей степени мы привязаны к этому внешнему существованию, к внешней оболочке нашего бытия, тем легче вывести нас из равновесия, и тем безумнее и мучительнее становится наше существование. Суть религии заключается в том, чтобы обрести истинную глубину, чтобы каждый человек смог понять свое истинное предназначение и истинную глубину. И человек не сможет обрести этой истинной глубины до тех пор, пока он не будет следовать этим четырем принципам религии, до тех пор, пока он не будет общаться со святыми людьми, идущими этим путем, для того, чтобы перенять у них эти качества, и до тех пор, пока он не будет готов пожертвовать всем, что у него есть ради очищения. Как говорится, есть замечательная индийская поговорка, которая гласит, что ради своей семьи пожертвуй собой, ради своей деревни пожертвуй своей семьей, ради своей страны пожертвуй своей деревней, но ради своей души пожертвуй всем миром. Самое ценное, что есть у человека, это душа. И душа никогда не одна. Душа всегда связана с Богом. Душу связывают с Богом вечные отношения. И смысл и цель человеческого существования, человеческого предназначения – постичь свою душу, постичь отношения, в которых она находится с Богом, постичь то, что связывает ее с Богом, и тем самым обрести глубину. Ту глубину, ради которой мы родились на свет. Мы родились на свет не для того, чтобы провести свою жизнь в глупой, бессмысленной, поверхностной суете этого мира, не для того, чтобы реагировать на каждое возмущение этого мира. В конце концов, мы родились сюда для того, чтобы постичь. Я вечная душа. Я источник вечности знаний и блаженства. И я связан с Кришной, который является высшим источником вечности знаний и блаженства. Я должен служить Ему. И самый лучший способ служить Ему, самый лучший способ, в конце концов, следовать этим принципам религии, самый лучший способ обрести искомую чистоту и постичь все это, убедиться в этом на своем опыте, это повторять Его святые имена. Все религии всего мира говорят об этом простом принципе. Повторяйте святые имена Бога. И Чайтанья Махапрабху тоже сказал, «Намнама кари бахудани джасарва шактис». У тебя тысячи и миллионы имен. У Бога множество имен, и можно повторять любое из них, потому что в каждом из этих имен вложена его энергия. И когда человек повторяет имена Бога, то эти энергии Бога, духовные энергии, начинают действовать на его сердце. Сердце его очищается. Он начинает видеть в этом сердце Бога, самого себя, и в конце концов он обретает любовь к Богу, он обретает эти отношения. И мы здесь в сознании Кришны повторяем громко, изо всех сил, отчаянно, так как это наша единственная и последняя надежда, мы кричим «Харе Кришна!
Харе Кришна! Кришна Кришна! Харе Харе! Харе Рама! Харе Рама! Рама Рама! Харе Харе!»
И таким образом мы обретаем все, что нужно. Через это мы можем обрести силу, необходимую нам, чтобы следовать этим путем. Через это мы можем обрести разум, который необходим нам для того, чтобы пройти по этому пути до конца, для того, чтобы не свернуть с этого пути. С помощью этого, в конце концов, мы можем обрести все. Это то простое послание, которое мы несем людям. Ради этого мы выходим на Харинамы, ради этого мы распространяем книги и цветной телевизор в индивидуальной камере с теннисным кортом. Вы не сможете быть по-настоящему счастливыми. По-настоящему счастливым может быть человек, который понял, кто он, что я душа, и который живет в соответствии с этим пониманием, и который стремится восстановить утраченные отношения с Кришной. Вот и все. Спасибо вам большое за то, что вы так терпеливо слушали то, что я хотел вам сказать. Записка, которая поступила. Просад будет только в 5:30, так что если есть шахти, пожалуйста, продолжайте. Какие?
Вы сказали, что повторяем Ахаматру, мы очищаем свое сердце, а зеркало ума мы этим самым очищаем?
Да, безусловно. Чета Дарпана Марджанам. Мы очищаем целиком все свое сознание. Когда человек повторяет святые имена Бога, то все его сознание очищается. Очищается его тело, очищается его ум, очищается его разум, очищается сердце. И чета можно переводить как ум, можно переводить как сердце. Очищается все. Но ум является неотъемлемой частью нашего сознания, нашего сердца.
Какие примеры милосердия современные, что показательные?
Мы можем видеть, например, мать Терезу. Мы можем видеть, каким образом, какой подвиг совершила она. И мы можем понять из этого примера, что милосердие в конечном счете основано на любви к Богу. Что по-настоящему милосердным может быть только человек, который любит Бога. Что поступиться собой, пожертвовать собой может только человек, который действительно верит в Бога. Иногда люди говорят о мирском милосердии, так, о том, что можно быть милосердным без любви к Богу. Но приведите мне примеры знаменитых милосердных людей, по-настоящему милосердных людей, которые не верили в Бога. Если мы подумаем, мы не найдем ни одного примера. Среди них мы можем найти таких людей, как Ленин, которые сажали всех в тюрьмы и убивали. Таких людей мы можем найти. Но людей, по-настоящему милосердных, готовых поступиться чем-то, ради других, в конечном счете все эти люди так или иначе верили в Бога и связывали свою любовь с Богом. Вот. И мы видели, какой силой обладала та же самая мать Тереза. Мы видели, какой силой начинает обладать человек, когда он забывает о себе, и когда он начинает помогать другим, когда он начинает жить ради другого. Его сила становится совершенно необычайной, его сила, он готов сделать все, он становится очень смелым, отчаянным. Вот. И можно много других примеров привести, примеров милосердия, того, как милосердие делает человека по-настоящему сильным и достойным этого звания. Есть еще какие-то? Да. Вам не нужно становиться самым падшим. Нам не нужно становиться самыми падшими. Мы уже самые падшие. Люди, которые воспитаны на принципах воинствующего атеизма, так, люди, которые убивают коров, люди, которые с самого детства говяжий бульончик пьют. Куда больше можно пасть, куда ниже можно пасть. Люди, которые употребляют все, что только можно и чего только нельзя, нюхают любые краски, которые только есть. И любые химические вещества в себя вдыхали. Он пришел для того, чтобы спасти самых падших, и суть этого утверждение заключается в том, что человеку не нужно обладать никакими предварительными качествами для того, чтобы заниматься самым высшим. Обычно духовная практика, особенно в ее очень возвышенных формах, доступна немногим. Например, достаточно разработанная очень четко система йоги позволяет человеку постепенно сосредоточить свой ум, очистить сознание. Но кто может заниматься йогой? для того, чтобы заниматься йогой. Кто действительно может заниматься йогой, так? У нас мы толком в одной позе-то час не можем просидеть. И так, и сяк, мы уже вертимся и думаем, откуда от этих суставов деться, которые болят. Йогам для того, чтобы заниматься их практикой, нужно часами, сутками, месяцами, годами сидеть в одной позе неподвижно, пытаться сосредотачивать свое сознание и так далее. И только в результате этой сложной практики, с разных аскез, человек может чего-то достичь. Но Господь Чайтанья пришел к самым падшим, потому что самые падшие ни на что не способны. Самые падшие не способны ни от чего отказаться. Так, они недавно только ацетон нюхали. Но Господь Чайтанья, зная об этом положении, об этом состоянии людей, он дал то, чем может заниматься каждый, даже если он нюхал ацетон и все остальное. Так, каждый человек может начать повторять святые имена, каждый человек может взять четки, каждый человек может начать говорить «Харе Кришна, Харе
Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе».
И постепенно этот процесс очищения начнет проходить в сердце. Ему даже не нужно ни от чего отказываться вначале. Как Шрила Прабхупада говорил, не нужно ни от чего отказываться. Просто прибавьте в свое сердце Кришну, прибавьте в свою жизнь Кришну. И Кришна сам все сделает за вас. Кришна сам вас от всего откажет. Как, знаете, эту историю про кукушку, которая подкладывает свое яйцо в чужое гнездо. И кукушонок вылупляется из этого гнезда, из этого яйца. И потом одного за другим выбрасывает всех остальных птенцов из этого гнезда, чтобы кормили только его. Точно так же, если мы пустим в свое сердце Кришну, дальше нужно будет смотреть, что происходит. Потому что на самом деле это его место. Кришна уж должен находиться в нашем сердце, это его законное место. И если мы просто пускаем его в свою жизнь, просто начинаем повторять его святые имена, то постепенно-постепенно ко всему остальному человек утрачивает интерес, утрачивает тягу, но у него появляется очень глубокий стимул действительно обрести истинную чистоту. Он понимает, что даже сделав маленький шаг, я обрел очень много. Чего же я смогу обрести, если я пройду по этому пути дальше и дальше и дальше, что ждет меня? Даже один небольшой шаг, когда человек делает, он чувствует, как гора спадает у него с плеч. Как сейчас мы находимся под гнетом 18 тонн воздуха, или скольких там, я не знаю. Но, в общем, воздушный столб весом 18 тонн находится над нами. И каждый из нас несет этот воздушный столб, несет эти 18 тонн. Мы просто привыкли не замечать, мы привыкли к этому, так? Но если вдруг в какой-то момент этот столб с вас сбросить, вы сразу почувствуете легкость, так? Вы начнете летать, когда этого давления атмосферы, прижимающего вас, не будет. Точно так же мы привыкли к гнету нашей кармы. Человек находится здесь, и он привык к этой карме. И эта карма гнетом гораздо больше, чем 18 тонн, давит на каждого. Но когда он начинает повторять святые имена, первое, что он замечает, это то, что вдруг, непонятно почему, становится легче. И он начинает летать, начинает парить над каким-то, на небольшом расстоянии над землей. Как люди, которые занимаются трансцендентной медитацией, они тоже парят слегка, так сказать. Они в медитации, так сказать, подпрыгивают и начинают парить. Но человек сразу же начинает чувствовать это, если он просто повторяет святые имена. И в этом суть этого утверждения того, что Господь Чайтанья пришел к самым падшим. Он пришел к самым падшим в том смысле, что любой человек, независимо от того, кто он и что он, сможет достичь самого высшего. Для этого ему достаточно следовать четырем простым принципам, стараться как можно более внимательно повторять святые имена. Если он понял серьезность своего положения, если он понял то, до какой степени он болен, он будет серьезно повторять эти святые имена, потому что святое имя – лекарство от всех наших болезней. Наша проблема заключается в том, что мы не понимаем, до какой степени мы больны. Иногда нас здесь какие-то другие духовные организации упрекают в том, что мы постоянно проповедуем одно и то же, что вот вы умрете, 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 но сколько можно? Но, несмотря на то, что мы постоянно это проповедуем, люди все равно об этом не помнят и забывают. И мы сами об этом забываем. Мы не понимаем, до какой степени мы больны, и поэтому, не понимая, до какой степени мы больны, мы не принимаем лекарства. Если бы мы поняли, до какой степени мы больны, и что святые имена Бога являются единственным лекарством, которые могут излечить нас от этой болезни, болезни рождения, старости и смерти, единственным лекарством, тогда бы мы были очень серьезными. И лекарство, если вам скажут, что вы смертельно больны, что у вас рак, и что вы через месяц умрете. Но если вы будете принимать вот эти вот пилюли, так каждый день, в четко отмеренное время, если вы на одну секунду туда или сюда ошибетесь, то тогда лекарство не сработает. Так вы будете, точно, вы сверите свои часы по Кремлевской башне, поставите 10 будильников, и в нужное время будете принимать это лекарство. Если бы мы поняли, до какой степени мы больны, так, то и поняли, что лекарство святого имени, единственное лекарство, которое может излечить нас от нашей болезни, тогда бы мы повторяли это в должном состоянии сознания. Каждый день, тщательно, внимательно. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И это может каждый. Это лекарство доступно для каждого. Каждый может делать это. И в этом смысл того, что мы самые падшие. Становиться самым падшим не нужно. Ради Бога, я умоляю вас. Куда уж больше. Да. С удовольствием. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама. Еще раз. Есть много других, но это эти святые имена, которые составляют Махамантру, специально рекомендованы для этого века, для нас с вами. Калер Доша Нидера Джан, Настихека Бека, как там? Астипека, Махадгунан. Что в этот век очень много пороков. Этот век является океаном пороков и изъянов. Но есть одно замечательное качество, то, что каждый может повторять эти святые имена, 16 имен Хари, Кришна и Рама. И в этих именах есть все, что нам нужно. Не нужно больше ничего, этого достаточно. Есть много имен. Можно повторять разные имена, можно повторять Аллах, Будду. Мусульмане повторяют на четках, у них четки из 99 бусинок, если я не ошибаюсь. И там три раза по 33 святых имени Аллаха. Бисмиллах, Рахман, Рахим. Это тоже святые имена, которые содержат в себе определенную энергию. Человек может повторять любое святое имя. Когда он творит про себя Иисусову молитву, он тоже очищается. Он тоже повторяет святое имя. Мы следуем этой традиции, и мы на своем опыте убедились в том, насколько она эффективна. Мы понимаем, что человеку даже, как Шрила Прабхупада говорил, человеку даже не нужно знать, что означает святое имя. Как вначале мне сказали, когда мне дали святое имя, мне сказали, что если повторять это святое имя, то аура будет очень большой. И мало того, что аура будет очень большой, я еще смогу видеть чужую ауру. Я стал очень тщательно, внимательно. Мне очень захотелось увидеть чужую ауру, какого она цвета. Могу вам признаться честно, до сих пор я ее не вижу. Хотя уже повторяю святые имена сколько лет? 19 лет. Но зато я увидел что-то еще. Вот. Задавайте. Сначала человек должен очень хорошо понять, кто такой Кришна. И для этого мы читаем священные писания, для этого мы стараемся понять Бхагавад-гиту, как она есть, где Кришна объясняет, кто он. И он объясняет, каким образом постепенно человек может понять Кришну. Он говорит, каким образом о нем нужно думать. Он дает нам совет. Он говорит, «Кавим пуранам ануша ситарам, анораньям шам, анусмаредьях, сарвася дартара чинти рупам». Он объясняет, что я есть всезнающий, всеведущий. Я есть самый старый, я меньше меньшего, я повелитель всего сущего. На мне держится весь этот мир, все здесь держится на мне. Вот. И вначале мы должны очень хорошо понять это. Так? Но потом, когда мы поняли это, следующим этапом человек понимает, должен понять, что Кришна защищает меня. И то, о чем вы говорите, это тоже возможная форма отношений с Кришной, но она должна быть, как бы, к ней нужно прийти постепенно. Сначала человек должен понять, кто такой Кришна, а потом он может говорить «мы с Кришной». А я разве поставил это под сомнение? Я говорю для всех остальных. Я нисколько не хочу поставить это под сомнение. Я просто боюсь о тех, кто беспокоюсь о тех, кто, может быть, еще этого не понял, но подобно вам будет говорить «мы с Кришной». Суть в том, что в таком состоянии можно находиться и даже нужно находиться. Это одна из форм практики преданного служения. Знать, что Бог защищает меня. Знать, что мы всегда с Богом, что мы всегда находимся с Ним. Говорится, что когда человек принимает саньясу, он принимает саньясу именно для этого. Так что я не могу исключить того обстоятельства, что вы уже находитесь на уровне саньясы. Или даже превзошли ее. Потому что человек принимает саньясу именно для этого. Для чего человек принимает саньясу? Он отрекается от мира. И он отрекается от желания устраивать все в этой жизни. Он сам для себя ничего не делает. Он говорит, Кришна сам обо мне позаботится. Он просто странствует. Он заботится о Кришне, а Кришна заботится о нем. И он проверяет это. Он идет из города в город, из деревни в деревню. О нем заботится. У него есть всегда ночлег, пища, кров. Он понимает, что Кришна есть, Кришна заботится. Так что это тоже форма существования. Вы можете сказать, мы с Кришной, и все, Кришна, нам с Кришной хорошо, нам с Кришной не больно, мы с Кришной лучшие друзья. Это форма существования. Если вы готовы к этому, хорошо. Если мы не готовы к этому, то для начала нужно преисполниться этим духом почтения и благоговения, понять, что Кришна есть источник всех духовных и материальных миров, то, что Кришна находится в нашем сердце, в каждом атоме творения, то, что Кришна находится повсюду, и Кришна заботится о каждом из нас. И тогда мы, в конце концов, поймем, что Он наш лучший друг, и что мы с Кришночкой можем горы своротить. В конечном счете все основано на вере. Все основано на том, насколько вы верите. Иисус Христос говорил, что если бы у вас была вера с горчичное зерно, вы бы сказали горе, приди ко мне, и гора бы пришла. Как говорится, что вера может двигать горы. Почему вера может двигать горы? Потому что вера – это гигантская сила. И если мы действительно верим, если у нас есть эта действительно подлинная вера, то тогда нам все по плечу. Мы можем пересечь океан, мы можем все что угодно сделать. Никаких болезней не может быть. Человек излечивается от смертельных болезней, только если он начинает верить. Есть много случаев того, как человек, уверовав, излечивался от смертельных болезней, раковые опухоли рассасывались. Вера может победить все, но обычно у человека нет веры, потому что у нас есть вера в наше материальное существование, в наше материальное тело, в наши материальные силы, в наш материальный ум. Мы привыкли доверяться этому, привыкли надеяться на это. Поэтому постепенный путь религии заключается в том, что мы допускаем, пусть теоретически, гипотетически, что есть высшая сила, есть Бог, который управляет всем, который ведет меня по этой жизни. И начинаем постепенно-постепенно предаваться Ему, покоряться Ему, доверяться Ему. И когда мы полностью доверились Ему, да, тогда нам море по колено. Мы можем преодолеть все, мы можем от всех болезней излечиться. И тогда, конечно, мы с Кришночкой, мы нигде не пропадем. Вот. Но я просто еще раз говорю, что все правильно вы делаете. Но нужно постепенно идти. Вот.
Если приходит.
Если приходит. Если есть вера, если есть вера, все есть.
И получается так, и ощущение вот этого, и благость это ощущение дает, и вопросы, вот ответы на вопросы приходят сами с тобой.
Как говорится, опять же в Библии, по вере вашей воздастся вам. И то же самое говорит Кришна в Бхагавад-гите, «Яятхамам прападянте там статхаме баджамяхам». Как человек относится ко мне, так и я отношусь к нему. И если Кришна говорит, если человек считает меня своим другом, то я его друг. Если человеку нет до меня никакого дела, то мне до него тоже никакого дела нет. Он говорит, «Самохам сарвабутышу, аме двешисти наприяха». Что я одинаково отношусь ко всем живым существам, и я совершенно беспристрастен. И я отношусь к человеку так, как он относится ко мне. Если он хочет полюбить, если я вижу у него старание, если я вижу, что он старается сделать что-то. Кришна понимает, что мы ни на что сами не способны, мы маленькие дети. Так, если у вас маленький ребенок, и он старается что-то сделать, так, то вам доставляет удовольствие что? Что он сделал, если ваш маленький ребенок там говорит, мама, я хочу обед сварить, так, и вы ему даете там кусочек теста, и он этот кусочек теста делает что-то с ним такое, какую-то каляку-маляку какую-то, да. Вот. Или когда родители очень гордо показывают какие-то рисунки своих детей, жуткие совершенно, где какие-то страшные ноги, руки там торчат в разные стороны. Почему они так довольны этим? Потому что он старался. Так? Точно так же и мы дети. У нас и веры-то толком нет, и любви нет. Но если у нас есть это старание, если мы своими неуклюжими попытками, своим неуклюжим языком повторяем имена святые, этот язык распух у нас, он не поворачивается так. Но Кришна, он видит, он в сердце. Он даже особо не обращает внимания, что мы там говорим. Кришна мы говорим, или из распухшего языка у нас какой-то странный звук издается. Он видит, он откликается. Главное старание, мы должны только это сделать. И если мы докажем Кришне искренность свою, то, что мы искренне хотим, он придет. Он сделает все, что нам нужно. Он пошлет нам людей, которые нам нужны. Он поможет нам во всех обстоятельствах. Он есть, он видит, он понимает, он знает, что нам нужно. От нас требуется только искренность. И самый лучший способ доказать свою искренность – это каждый день вспоминать о Кришне. Каждый день вспоминать его святые имена. И все. И тогда он тоже будет помнить о нас. Он обещает, что он делает то же самое, что мы о нем. Если мы помним о нем, он будет помнить о нас. А если мы не будем помнить о нем, то в какой-то момент мы закричим «Бог меня оставил, Бог меня оставил». На самом деле, это я сначала его оставил. То я от него отвернулся. Пожалуйста. Удачи вам с Кришной. Я знаю. Это факт. Кришна очень хороший.
А вот вы вначале упомянули, у меня такой вопрос возник. Вы говорите, Швеция благополучная страна, а люди там заканчивают самоубийством. И это вообще закономерность. То есть просто Кришна же имел какой-то план, когда создавал этот материальный мир. Он же и ад создал, и все. Мог бы тогда ограничиться созданием райских планет. Там бы люди страдали, кончали жизнь самоубийством. И зачем он вообще так сложно все здесь устроил?
Христиане говорят, что Бог создал идеальный мир, но потом, к сожалению, Ева согрешила. И пошло, и поехало, и пошло, и поехало. С того самого момента, как она это яблоко съела. Так? Но если бы она это яблоко не съела, то все, может быть, оно и хорошо было. И смысл этого утверждения заключается в том, что Бог создал этот мир, в котором каждое живое существо может исполнить любое свое желание. Этот мир специально предназначен для того, чтобы люди могли исполнять желания. Бог подобен доброму отцу, и он сотворил этот мир, и он знает, что в сердцах его детей есть разные желания. И для тех, у кого есть хорошие желания, он создал духовный мир, для тех, у кого есть странные желания, он создал материальный мир. Так? И в этом странном мире собрались странные люди, которые исполняют свои странные желания и винят в этом почему-то Бога. Представьте себе, до какой степени он должен чувствовать несправедливость этих обвинений. Сначала вы всего этого желали. Он создал, он сделал так, что вы можете исполнить здесь любые желания. Потом они приходят исполнять желания и говорят, ну что ж такое-то, что ж тут все так как-то кувырком идет, наперекосяк. Вот. А Кришна создал этот мир таким образом, что человек может исполнить любое свое желание. И что самое главное, может понять, что не в этом суть. Что в конечном счете он хочет одного – в конечном счете он ищет именно этого. В конечном счете он ищет Кришну. В конечном счете он ищет духовной любви и духовной жизни. Поэтому мир иногда представляет собой такое место, исполненное разочарование. Но разочарование нужно нам. Если бы мы не разочаровывались здесь, мы бы никогда не отправились на поиски Бога.
Ну вот, например, страдания. Вот, скажем, я даже по себе, я уже не говорю, что есть люди страдают, Бога не приходят. Даже когда я не знал ничего о Боге, я страдал, у меня что-то мысли, это у царицы Кунти возникали мысли, что есть страдания для того, чтобы помнить о Боге. А у меня таких мыслей не возникало. Я был атеистом, страдал, и ничего мне это не давало.
Страдания действительно ничего не дадут человеку. Если человек неправильно относится к этим страданиям. Страдания сами по себе ничего не дают, кроме того, что они все равно наталкивают человека на какие-то поиски. Когда человек страдает, что делает человек, у которого появляется боль в желудке, например, или в зубе? Что он делает? Он начинает искать врача, который может его избавить. Он бежит куда-то. Он кричит и бежит, кто мне может дать что-то, кто мне может вырвать этот зуб дурацкий. Так? До этого у него зуб был больной. Из него пахло, из него что угодно было, но он не обращал на него внимания до тех пор, пока у него боль не появилась. Так? Как только у него появляется боль, он бежит, он начинает искать что-то. Он начинает искать, каким образом от этих страданий избавиться. И на самом деле боль или страдание – это проявление милосердия Бога. Врачи говорят, что человек не прожил бы и 2 недель, если бы у него не было боли. Без боли он бы сделал столько глупостей. Он и с болью-то делает очень много глупостей. Но без боли бы он бы снова и снова делал какую-то глупость, вредил себе и в конце концов умер. Боль – это защитный механизм. Это проявление милосердия Кришны. Боль – это свидетельство того, что что-то мы делаем не так, что что-то мы делаем неправильно. Так? И когда человек понимает это, когда этот сигнал подается, когда страдание приходит, он начинает искать. И в конце концов, если он глубокий человек, он начинает задумываться, что же не так. Поверхностный человек пытается забыться, пытается избавиться от боли искусственными методами, принимает наркотики, снотворные, начинает пить. Но... все равно, в конце концов, у человека есть разум. Этот разум заставляет его искать. Поэтому боль – это единственная наша надежда. И если человек страдает и при этом не ищет выхода из положения, не пытается понять, что он делает не так, то тогда страдания не помогут ему. Но если он, в конце концов, понимает, что он сам является источником всех своих страданий, начинает искать Бога и обращаться к Богу, он может избавиться от всех своих страданий, и у каждого есть шанс. Каждый человек ищет. Мы все были атеистами.
Нет, ну вот есть люди, настолько отупели, их что-то не привлекает Бог, как они не страдают, что-то не привлекает, и все, сколько им страдать-то еще?
Ровно столько, сколько нужно, чтобы он их привлек. В конце концов, да. В конце концов, люди начинают искать чего-то. Люди начинают понимать, задумываться. Поможет. И если не поможет, ну что можно сделать? Поэтому говорится, что самое большое благо, которое мы можем принести человеку, это избавить его от невежества, попытаться избавить от него невежество, попытаться натолкнуть его. Пусть даже, не да, человек должен сам найти. Мы не можем дать готовый рецепт никому. Человек сам должен найти, сам должен пройти этот путь. Но что мы можем сделать? Мы можем ему подсказать. Поэтому в буддизме есть 4 великих истины. Так, и одна из этих истин, которую очень хорошо нужно знать, есть путь. Первая истина – это то, что все страдают в этом мире. Вторая – то, что от страданий можно избавиться. Есть путь. Так? И вот это истины, которые нужно знать. Первый человек должен понять, все в этом мире страдают. И второе, что он должен хорошо знать, есть путь избавления от этих страданий. Я должен искать этот путь. И никто за меня этот путь не пройдет. Никто не сможет как-то за меня это сделать. Я сам должен пройти этот путь. Я сам должен встать на него. Я сам должен пройти его от начала и до конца, чего бы это ни стоило. Вот. И это то, что мы пытаемся сказать людям. Вы страдаете, мы страдаем в этом мире. Но есть путь избавления от этих страданий, есть способ избавления от этих страданий. Ищите этот путь, не останавливайтесь, не останавливайтесь на достигнутом. Как люди обычно, когда им 16 лет или 15 лет, они ищут чего-то. У них есть вот это вот бурление мятежное, так как писал Лермонтов, а под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он мятежно ищет бури, как будто в буре есть покой. Люди ищут чего-то. Но потом, в конце концов, они успокаиваются, они думают, ну ничего, все равно тут найти нельзя. Они смиряются с этим. Но это предательство самого себя и предательство своего предназначения в жизни. И это то, что мы должны хорошо знать. Мы страдаем, потому что мы ведем недостойный нас образ жизни. И есть путь избавления от этих страданий, когда мы начнем вести образ жизни, достойный нас. Когда мы будем готовы заплатить цену за то, чтобы обрести эту истину. Человек ищет истину, каждый ищет истину. Только в истине человек может быть счастливым. Но далеко не все готовы заплатить за эту цену. И если мы не готовы заплатить эту цену за обретение истины, это значит, что мы недостойны этой истины. Только если мы будем готовы заплатить цену за эту истину, мы эту истину обретем. Каждый может обрести. Как опять же говорится в Библии, говорится, ищите и обрящите. Если вы будете искать, вы найдете.
Вот член Прабхупады говорил, я слышал такое утверждение, как проповедовать. Ну, ничего это не привлечет. Там философия, там аскезы. Надо дать человеку почувствовать вкус. А как сделать так, чтобы он вкус почувствовал? То
есть как сделать так, чтобы он почувствовал вкус? Да. Сила Прабхупада сам был очень хорошо это знал. До этого он устраивал воскресные пиры и приглашал всех почувствовать вкус. Он сам готовил просад и давал всем почувствовать вкус. На самом деле вкус – это очень важный вопрос. Вкус человек обретает, когда он начинает что-то делать. Что-то. И что делал Сила Прабхупада? Сила Прабхупада занимал людей. Как была такая история, когда он проповедовал в Нью-Йорке на 2-й авеню, и однажды к нему ввалился в комнату, где сидел Шрила Прабхупада, давал лекцию по Бхагавад-гите, сидели какие-то хиппи, которые его слушали, ввалился какой-то пьяный. Этот пьяница посмотрел на все мутным взглядом, оглядел всех, увидел этого свамиджи. Вот, потом вышел оттуда, выбежал и через какое-то время ввалился снова с рулоном туалетной бумаги. И поставил этот рулон туалетной бумаги рядом с туалетом. И Шрила Прабхупада сказал, вот смотрите, он тоже служит Кришне. С этого одного шага, одного движения начинается духовная жизнь человека. Когда он делает что-то не ради себя. Мы запрограммированы действовать ради себя. Но вкус, на самом деле, высший вкус человек обретает в деятельности, которая направлена против его грубого эгоизма. Когда он начинает постепенно-постепенно отказываться от своего эгоизма и делать что-то не ради себя, ради Бога, ради святого человека, ради Кришны, ради движения, ради еще чего-то, он начинает обретать вкус. И вкус этот становится все сильнее и сильнее, чем больше он делает этого. Поэтому самый лучший вкус – это начать что-то делать. И если человек попробует этот вкус, он уже не сможет остановиться, ему захочется снова и снова делать это. И для этого нужно повторять святые имена, и для этого нужно есть Кришна Прасад. Я думаю, что он уже готов. Спасибо вам большое. Сила Прабхупада ки джай. Вот меня просили вручить дипломы тем, кто прошли курсы подготовки бхакт. У нас есть начальный курс, где люди изучают основы философии, основы Бхагавад-гиты. И здесь присутствуют люди, прошедшие эти курсы. И я хотел бы вручить им эти дипломы. Раджендра Прабху нужно прочитать, да? А? Давайте похлопайте. Абазов Альберт. Жеребьятев Геннадий. Зацепин Сергей. Коваленко Ярослав. Левин Михаил. Назаров Олег. Перминов Николай. Рочев Михаил. Скворцов Дмитрий. И Шучалин Евгений. Кришна, еще раз спасибо большое. Сила Прабхупады ки джай.